сегодня у нас с вами лекция 23. Раздел у нас старый, иконопорческий период, значит, 726-743 годы. И нынешняя тема, первый пункт, церковно-политическая ситуация после смерти Константина V Капронима, то есть 775-784 годы. Уход на покой патриарха Павла. Друзья мои, я очень прошу извинения, боюсь, что у меня на прошлой лекции там была опечатка, и я ее не заметила. То есть уход Павла на покой не 780, а именно 784. Второй пункт. Избрание на Константинопольскую кафедру святителя Тарасия. 784-806 годы. Третье. Контрпропаганда. Борьба за церковь. 806 год – это просто год его представления. Третий пункт. Контрпропаганда. Борьба за церковь. Точка. И в том же пункте. Подготовка, открытие и срыв 7-го Вселенского собора. Август, там двоеточие, 786 года. Проводим горизонтальную черту и ставим четвертый пункт. 7-й Вселенский собор, двоеточие, сентябрь-октябрь 787 года. Учительный подвиг отцов 7-го Вселенского собора. Учительный подвиг отцов 7-го Вселенского собора. Вот это наша с вами сегодняшняя тема. Стало быть, приступаем и радостно начинаем работу. Итак, чуть-чуть вернемся назад, то есть 775 год. Престол Константинопольский переходит ко Льву IV Хазару, то есть старшему сыну Константина V, коронованному еще в детстве и с юных лет помогавшему отцу. Лев IV Хазар, значит, по матери, то есть мать его Ирина, дочь хазарского хана, впрочем, принявшая крещение еще до помолвки, женщина высокого благочестия и в таких же понятиях воспитавшая свою дочь Анфусу. Ну, а вот двое детей было, она рано умерла, значит, вот младший ребенок, вот этот вот Лев IV. И, значит, от третьего брака у Константина V 5 сыновей. Из них двое старших имеют титул кесаря, и третий имеет титул нобилиссима, светлейшего. Нобилиссима, нобилиссим, светлейший. Так вот. Стало быть, казалось бы, так сказать, ситуация по части престола наследия обеспечена. То есть Инда 6 сыновей. Ну вот, от разных жен. Надо сказать, что у Константина V, как и в свое время у Диоклетиана, его церковная политика ни в коей мере не распространялась на его семью. То есть иконопочитательницей была первая жена, иконопочитательницей была вот эта святая праведная дочь Анфуса, найдете ее в календаре, и Икон-почитательница Ирина, она тоже этого фактически не скрывала. То есть император закрывал глаза сознательно на то, что делается у него дома, и всю, так сказать, мощь своего подавляющего аппарата обрушивал на монашествующих, как мы помним, и на патриархов. Поэтому того патриарха, который его как бы благословлял в юности, он пощадил и только выйти. И, значит, подверг публичному позору. А уж того патриарха, который он сам поставил, он не простил. То есть после публичного позора его обезглавили, патриарха, и тело вышвырнули на съедение ворон. После Константина был патриарх Никита, евнух из славян. И, наконец, вот патриарх Павел, также причисленный к лику святых, только не у нас, а константинопольским патриархатом, человек большого личного благочестия, но, попав на иконоборческую ситуацию, он, значит, и вообще на ситуацию гонений на церковь, он вынужден был тихо сидеть. Вот это церковно-политическая ситуация, которая досталась сначала еще Льву Хазару. Льву Хазару, значит, в это время ему 26 лет, он 49-го года рождения, и на следующий год он коронует своего первенца, то есть Константина VI Багрянородного. Это значит в апреле 76-го года. А в мае того же года, 76-го, первый заговор. Раскрыт заговор Никифора, то есть второго единокровного брата императора. Единокровными называются дети, родные по отцу, но от разных матерей. Единоутробными, родные по матери, но от разных отцов. Так вот, заговор Никифора, второго единокровного брата императора. Этого самого, когда заговор был раскрыт, то этого самого Никифора, явно не без влияния Ирины, постригли в монахи и сослали. Это первое, что должно было насторожить внимательных людей, но какую ни возьми историческую эпоху, внимательных людей не так уж много бывает. Дело в том, что помним, что при Константине V надо было только отречься от монашеских обетов, и тебя ставят в покой. А тут наоборот, вдруг в монахи постригают насильно. Что-то новенькое. Ладно. Следующее событие – это неожиданная смерть в отсвете лет в возрасте 31 год, в сентябре 80-го года, неожиданная смерть Льва IV Хазара. С чего бы это? Голоса разделились. Общественности, конечно. Давно уже общество разделилось на две главных партии. Партия монашеская и монахолюбивая, и партия государственническая. Ну, поскольку летописцы-то монахи, то в летописи уцелела, конечно, первая версия, А вторую мы уже восстанавливаем по частным свидетельствам, по переписке тех лет, источников много. Так вот, версия монашеская, это что льва четвертого покарал Господь внезапной смертью за то, что он из сокровищницы церкви Святой Софии изъял одну корону, престившись ее камнями необыкновенной красоты, одну корону, пожертвованную туда, не то отцом его, не то дедом. То есть что-то вроде совершил изъятие церковных ценностей, но только, так сказать, в одном экземпляре. А государственническая партия, ничтоже сумняться, обвиняет Ирину в отравлении. То есть уже в 80-м году ее считали на все способной. Какие данные? Ну, конечно, постфактум, мы потом разберемся, что это была за мадам. Но, то есть за особо. Но здесь это маловероятно. Во-первых, для чего? Казалось бы, поскольку сама она происхождение скромного, никакого не владыки дочь, и поскольку у императора все-таки, ну, было 4 единокровных брата, один уже не годится для престола, поскольку бывший, поскольку пострижен в монахи, монах не может стать царем. Так вот, то, в общем-то, ее положение было бы гораздо прочнее при живом и бесспорном муже императора. Затем, основанием для такого предположения был простой факт, что супруги рассорились, прекратили супружеские отношения и разошлись по разным половинам дворца. Мало ли тогда муж с женой ссорится. И, наконец, третье важное. После смерти мужа она не была назначена регентшей вначале, ну, за малолетство сына. Сыну всего 10 лет. Он 70-го года рождения, как мы помним. Но в то же время сын уже коронован. Поэтому, но тут новый обвал. То есть только что похоронили льва четвертого, как новый заговор, и опять душа этого заговора – это уже дяди императора, то есть братья покойного льва, никак не могут успокоиться. На этот раз все участники заговора, кроме членов императорской фамилии, вытечены публично, опять пострижены в монахи и опять и сосланы, конечно. Но на этот раз и лиц императорской фамилии, уже всех четверых оставшихся, только что не секут. А все они приговорены, так сказать, к не только к постригу насильственному в монахи, но и насильственному посвящению в священники. Все, он и до, как говорится. Погодите, она регеншей станет в самом конце.
А кто этих дядей-то приговаривает?
Государственный совет, но она все равно член государственного совета.
Они были пострижены, и потом священники.
И потом священники, монахи, конечно. Все, я говорю, полный расклад. Здесь было все. Любовь, страдания, упрек. С последней мольбой, как у Лермонтова.
Считаю, что это самый худший вариант, да?
Да. Погодите, сейчас разберемся. Владимир Алексеевич, я слышу вас, потом зададите вопрос.
Голубчик, доживем до будущего года, доберемся до Петра Первого, мы не такие вещи увидим. Дорогой мой, это очень хороший вопрос, и я уверена, что он интересен всем. Так вот, слушайте. Что? Язычество? Дорогой, если ничего не понимаете, растолкуем. Уж это поверьте. Значит так, христианство-то, вы знаете, бывает разное. Бывает секуляризованное сознание. Бог — это вот икона в углу. А на самом деле у него есть в душе другой божок. Но он себя считает христианином, и он уверен, что он христианин. А в душе у него другой божок. Это, во-первых, государственная власть, и, во-вторых, моя государственная власть. И на что претендуют все такие государи, типа Константина Пятого, с некоторым основанием, или Петра Первого, без всяких оснований? Они претендуют, или Хрущев, они претендуют на то, принципиальной разницы нет, поверьте. Ну ладно. Они претендуют на то, чтобы взять в свои руки руководство жизнью страны тотальное интото, то есть общее, как сказано у Пушкина, он всеобъемлющий душой, на троне вечный был работник. Вот такие всеобъемлющие души претендуют и на духовно-нравственное руководство, и на политическое, административно-политическое руководство. Что? Иногда попускай. Вот, слава Богу, вот уже хорошо. Да, может, сколько хотите.
Даже
сколько угодно. Да, кстати говоря, в этом отношении аналогия с Петром Первым почти полная. То есть для Константина Пятого и монашествующие по своему былому нравственному авторитету, и патриарх по своему, да, авторитету, социальные соперники. И вот если вы это поймете, то дальше все остальное спокойно ложится на места.
Понятно. Тогда поверьте. Так вот.
А в то же время он исповедуется и причащается. Мы прекрасно это видели. Ну так вот. Во всяком случае, стало быть. У нас сейчас выходит дело, вот после, значит, да, мало того, этим членам императорской фамилии удалось изловить и постричь трех. Четвертый по имени Елпидий скрылся. Так вместо него постригли, то есть высекли и постригли его жену.
Все мне.
Жену высекли, остальных, а этих только постригли. Да. Но мало того, вот этих вновь постриженных и вновь посвященных иеромонахов в ближайшее воскресенье заставили раздавать народу причастие. То есть, чтоб уже все видели гласно, что они уже, значит, священники и на трон рассчитывать не могут. И, наконец, так, но с другой стороны, вот мы видим, что хотя бы вот через такие, то есть дела-то все равно благопротивные, но как бы в обратный ход. То есть само монашеское звание приобретает явную легитимность. Более того, еще при жизни мужа Ирина, тогда еще жившая с ним в мире,
была инициатором того, чтобы постепенно возвращать из эмиграции бежавших иконопочитателей, главным образом в греческую Италию, то есть в Калабрию, на Сицилию, и чтобы вакантные епископские кафедры предоставлять обязательно монашам. Вот этот процесс начался уже с 1975 года, и в регенство Ирины, а регенство ее, значит, в декабре 80-го года пришлось утвердить, потому что иначе, так сказать, как бы престол под угрозой, а стало быть и гражданское спокойствие страны. И она, значит, в качестве регентши при несовершеннолетнем сыне становится и председателем Государственного совета, словом, первым лицом в государстве. Ладно. Ну, я уж не говорю, конечно, что выходит дело благочестия Ирины сильно преувеличено. Сам чин пострига, конечно, предполагает полную добровольность. Первый вопрос, вольную ли волею притекал сюда. И уж тем более насильно делать священником, это вообще не просто нонсенс, это уже попрание всякого таинства священства, учитывая, что священническое звание всегда предполагает большую ответственность. Ну и как только она стала регеншей, так, уже в самом конце 80-го года Ирина приступает к большой политике. А вот в недавнее время Василий Васильевич Розанов удивительно характеризовал Византию, что это есть вдохновение, осложненное хитростью. И то, и другое Ирине было свойственно. Хитрости у нее было хоть отбавляй, особенно в начале правления, но и вдохновение некоторое ей явно было свойственно. Этого тоже нельзя отрицать. Так вот, ее политика сразу получает сильнейший крен на запад. Во-первых, она завязывает отношения с главным государем Западно, а этот государь Карл Великий. И вскоре же состоялась помолвка, конечно, заочная, вот Константина VI с дочерью Карла Великого Ротрудой. И затем от себя и от своего сына она потихонечку завязывает тоже какие-то контакты, как говорят, зачищает, с римским папой. В это время на римском папском престоле Адриан I. Ну, 4 года проходят вот в такой постепенной работе. Притом она как бы постепенно набирает темп. Дальше происходит событие не совсем от нее зависящее, то есть заболел константинопольский патриарх Павел VI, и 31 августа 84 года он слагает с себя патриаршие полномочия. Надо сказать, что в Константинополе звание патриарха не было пожизненным. Он не мог перейти на другую кафедру, но он вполне мог уйти на покой, даже не принимая схимы. Так вот, он удаляется в свое имение, а потом и в монастырь, чтобы уже там окончить дни. И когда, значит, Павел VI. И, кстати, прославлен Константинопольским патриархатом, и день его памяти прямо приурочен к уходу на покой. То есть он празднуется Да, он празднуется 30 августа и ставится в 784 год. Так вот, значит, Ирина опять в своем репертуаре. Это вдохновенная актерская игра, но осложненная хитрость. Естественно, что она потещает бывшего патриарха на покой вместе со своим 14-летним уже сынком, значит, заботливо спрашивает его, на кого ж ты нас покинул, и он в ответ отвечает очень характерное нечто. А именно, «О, если бы я ни мгновенья не сидел на престоле священства, когда Церковь Божия подвергается тиранству, и отколота от остальных кафолических престолов и анафематствуется ими». Надо сказать, что в это время в Константинополе, как раз в эпоху его вот государственного расцвета, изоляция от прочих патриархатов, собственно, раскол, никого не волнует. Да. Но я вынуждена в связи с Павлом еще раз об этом напомнить. Понимаете, потому что очень важно знать, ну, представление народа, что ли. Представление церковного общества тех лет. Без этого тоже непонятны исторические события. Так вот.
Я не знаю, а по какой причине-то он ушел? Все-таки вы говорили, что благочестие там отсутствовало.
Смотри, болезнь-то болезнь, но он говорит, если бы я ни минуты не сидел на этом престоле, то есть Церковь Божия подвергается тиранству, находится в расколе со всеми остальными патриаршими престолами и анафематствуется. Так вот. Что тут сказать? Во-первых, бесспорно, что Павел был человеком большого личного благочестия и обрадовался, собственно, наконец-то уважительной причине, чтобы как-то оставить престол. Потому что возглавить вот эту новую церковную политику и, собственно, новое церковное бытие должен был человек помоложе и гораздо более энергичный. В этом отношении даже можно сравнить вот с покойным патриархом Пименом, ведь он тоже умер вовремя. Для новых, даже для перестроечных лет он уже энергии не имел, а уж тем более предстоял развал Союза на следующий год после его смерти. Он тоже к этому делу не был готов, скажем прямо. Так вот, во всяком случае, значит, Павел уходит на покой, а уже к концу того же 84-го года его не стало. И, наконец, после, значит, визита Ирины с сынком, и вот когда она получила вот такой ответ, она посылает уже к нему депутацию сановников, и эта депутация приносит как бы его завещание. А именно, такое вот завещательное, как бы предсмертное благословение – на созыв Вселенского собора. Трудно сказать, но вряд ли эта мысль принадлежала самому Павлу. Больше похоже, что Ирина-то его и настропалила. Вот в этот свой вид. Во всяком случае, уже мысль о том, что самое время созвать Вселенский собор, в это время эта мысль у Ирины укрепляется, и дальнейшие ее действия очень все
явно диктуются вот этим ее намерением.
И надо сказать, что первое, что, так сказать, первый ее акт, это акт избрания нового патриарха, где активная сторона, бесспорно, она. Лицо, так сказать, кандидатуры нового патриарха шла явно с ее подачи. Это просто государственный секретарь ее правительства, естественно, измен. Тогда не нужно было для патриаршего сана прохождение всех монашеских ступеней. Достаточно было пострига в рисофор неженатого человека. И все ступени человек проходил в 3 дня. Диакон, священник, патриарх. Так вот, и так на Рождество, конечно, по-старому, то есть 25 декабря 1984 года, Константинопольскую кафедру занимает новый патриарх Тарас. Как он себя повел, тоже характерно. Конечно, Ирина выбирает в патриархе человека, который абсолютно чужд монашеской партии. Очень знатного рода, но монахов в роду не было. И, наконец, абсолютно не имеющий вот такой реальной поддержки среди церковных. Казалось бы, он может рассчитывать только на поддержку государственной власти, а поддержка – это проблематично. Это зависит от любых изворотов политики. И выходит дело, рассчитывать ему пришлось на помощь Божию и на свою, на собственную решимость. Единственное, что он, значит, поставил как бы условием, что при нем и вот прямо сейчас должны быть восстановлены отношения со всеми прочими православными поместными церквами и с Римом. То есть изоляция, то есть раскол Константинополя должен быть преодолен. Вот это выходит дело ситуация, которая, так сказать, нас застает на Рождество 1984 года, но наследство, которое досталось Тарасию, это вот схватиться на голову и так остаться. Потому что престиж патриарха нулевой, и это сейчас, и это не раз и не два будет доказано, церковь с ее богослужениями существует как вывеска империи, так сказать, в экклезиологическом смысле это не церковь, а поместное раскольничье образование и авторитеты на Востоке и на Западе тоже никакого. Но, засуча рукава, надо было действовать.
А до Рождества 25 декабря, что ли?
Да. И даже по-старому. Так вот, стало быть, он и так патриарх Тарасий новоизбранный рассылает по всему православному Востоку извещения о своем избрании, ну, как и Хельгий, например, в 43-м году, рассылает извещение о своем избрании, то есть ждет признания, и затем совершенно недвусмысленно просит прислать полномочных представителей для будущего Вселенского собора,
который назначен только через 2 года, то есть на 3-й день Успения 786 года. То есть Вселенский собор, как, вот как он, так сказать, по его заявлению, Вселенский собор и будет средством для преодоления изоляции Константинополя в христианском мире и раскола, естественно. То есть будет восстановлено каноническое и литургическое общение, прерванное, как мы помним, еще в 731 году, то есть полвека назад. До этого нужно было свой народ, своих соотечественников, свое церковное общество убедить, что нельзя иначе. Об иконах нельзя было заикаться, потому что иконоборческие настроения, в общем-то, были не у одних императоров. А страна, послушная государственной власти, очень быстро, так сказать, эту новую политику приняла и сделала уже своим убеждением. Когда началась уже при Хрущеве, после Сталина, травля духовенства, улюлюканье, то ведь в нем принимал участие почти весь народ, не только газеты, школа. Как работает Тарасий? Значит, сам по себе вопрос об иконах не звучит. И тогда он находит одну единственную лазейку, а именно, что Лев III в свое время изменил древнюю церковную традицию иконопочитания одной своей волей, без церковного собора, без голоса церкви. И потому это дело законным почитаться не может. В этом же духе пишет Ирина с Константином, которому, значит, 15 лет, пишут папе Адриану I. Вот что. Значит так, вот. Правивший до нас, то есть явно, что, мол, Лев III и Константин V, правивший до нас, уничтожили иконы и предали бесчестью и поруганию. Да не вменится им, прямо из апостола, да не вменится им, ибо лучше было бы не поднимать руку на церковь. И весь здешний, то есть восточный народ, таким же образом совратили и увлекли за собственный бог. Это вот письмо, значит, Ирины с Константином. Ну, Константин, естественно, только имя свое нарисовал. Письмо Ирины римскому папе Адриану I. Друзья мои, а Филарет Московский не так рассуждал по части уничтожения патриаршества? Точно так же. То есть хорошо было бы Петру I не колебать церковного устройства. Но уже теперь, когда оно поколеблено, вряд ли было бы разумно восстанавливать патриаршество. В конце концов, какая разница, что первенствующий член Синода не называется патриархом? Это несерьезно, друзья мои. Другое дело, что он уже чувствовал, что при нынешнем устройстве и при этой династии, и вообще при уже сложившихся, так сказать, государственно-церковных отношениях, восстановить патриаршество не удастся. Как и вышло, даже при Николае II понадобилось его свержение, даже для созыва Поместного собора. Надо отдать справедливость Николаю, хотя предсоборные совещания, то есть сначала предсоборное присутствие, с самого начала 6-го года, с 14 января по 1912 год. Затем предсоборное совещание работало под председательством Сергия уже Страгородского. Поскольку был вопрос с места, то я на него отвечаю. Надо отдать справедливость Николаю II, что предсоборные, сначала присутствие, потом совещание, потом предсоборный, ну, предсоборный совет уже стал работать после 2 марта 17 года. Во всяком случае, какая-то предсоборная работа продолжалась с самого начала, с 6 года и до самого его
свержения. Я не знаю еще этого куска истории, что я не поняла, церковный собор сверг царя или что я не могу
сказать? Нет, моя радость. Царя свергла верхушками.
Насколько это надо так было? А почему здесь церковный собор?
А дело в том, что церковный собор удалось созвать только без царя. А, понимаете, ситуация все-таки у нас была ситуация застарелая, 200 лет. А тут еще... Все-таки вот с удаления Германа в 730 году и до избрания Тарасия, все-таки это 50 с лишним лет. Еще, так сказать, все вот эти вот нечестивые действия, хотя и были поддержаны большинством народа, не надо этого отрицать, но тем не менее к ним еще, знаете, сознание как бы не привыкло. Когда монахи у нас при Константине маршировали с монашками по ипподрому, то ведь весь цирк, так сказать, кидал у них всякой дрянью и орал, что... Долой, значит, это отродье. Но, я говорю, на самом деле это было, пожалуй, тоже еще, не, то есть как бы не успел пустить корней. При вот таком могущественном государстве ведь очень легко верховной власти увлечь за собой весь народ, потому что мысль та, что у нас, значит, могущественное государство, что все равно нас все боятся, в том числе соседи, что, значит, служба у нас все равно лучше всех, как при советской власти пели, и даже в области балета мы впереди планеты всей. Так и тут. Так и тут. Там, помните, мы делаем ракеты, а здесь мы во всяком случае всех победили. Так вот. Но тем не менее, вот за 50 лет эти вещи еще настоящих глубоких корней пустить не успели. Во всяком случае, войдем в положение Тарасия, и мы увидим, что оно было очень трудно.
Там смотрим. Так он, в общем-то, если как не церковный человек, но, по крайней мере, очень грамотный и с чистой совестью оказывается. Да, Тарасий все-таки?
Безусловно.
С чистой совестью.
Безусловно.
Но если Ирина предложила, то как бы ее ум и хитрость не раскрыли эту чувствительность, и она понимала, что вырулить уже некуда, надо исправлять положение.
Дело в том, что Ирина, понимаете, она была хитрой, но ума глубокого не имела. Она брала статус секретаря на патриарший престол именно с тем расчетом, что он будет целиком послушен ей. Так вот, она немножко просчитала. Он, оказалось, был со своим умом и со своей совестью, вовсе не был чужоумом. Ирода был очень знатного, в отличие от нее. Так вот, во всяком случае, нужно было успокоить общественное мнение и довести дело до конца, не внося нового соблазна. И как он это сделал? Прежде всего, он как раз, вот тут и начинается его контрпропаганда, он готовит, так сказать, с помощью всяких там прокламаций, гласных обращений к народу и так далее, а основное население Константинополя грамотное. Так вот, он готовит, так сказать, такое разъяснение, что все патриархи после Германа были незаконными. Анастасия поставил сам Лев одним своим, так сказать, своей волей. Этого самого Константина поставил сам Константин V в самом конце собора разбойничьего, когда уже протоколы были подписаны. И, наконец, патриарх Никита, специально было подчеркнуто, что это евнух из славян, которого тоже назначил Константин V самолично. А что касается Павла, поскольку он уже и скончался к тому времени, то его как бы в отдельную строку выносят и говорят, что он уже покаялся перед смертью, что он незаконно занимал Константинопольский престол. Что же касается самого Тарасия, то тут весь декорум был соблюден, то есть в его избрании принимал участие клир Константинополя и те, кто оказался в Константинополе по церковным делам из епископов, затем весь сенат, и, значит, как бы весь народ, ну, на самом деле, представитель. То есть, вот кворум был, то есть все три, значит, этих самых общественных группы принимали участие. Другое дело, что альтернативы-то не было. Все равно выбирали как бы единственно возможного. Но даже с тех пор вот сам чин поставления патриарха предполагал, что новую кандидатуру представляют императору еще до посвящения. После этого император уходит назад к самому входу в церковь. То есть он стоит в стороне и только наблюдатель. В отличие от Константина V, который сам патриарху Константину возгласил Аксиос. Так вот, во всяком случае, значит, вот эти полтора года и понадобились на то, чтобы потихонечку, во-первых, дезавуировать личности трех патриархов, ну и четвертого, так сказать, отчасти, между Германом и Тарасием, и затем представить вот этот собор 54 года в Иерии как собор незаконный, поскольку законный собор – это тот, который созывает предстоятель церкви, то есть я. Вот это, значит, в конце концов все произошло, и Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской патриархаты прислали своих представителей, и папа Адриан I прислал двух легатов, но в сане пресвитера, но с правом решающего голоса. Один был Петр, протопресвитер собора святого Петра, а другой, значит, тоже Петр, настоятель одного монастыря, где служили по-гречески. Ну что ж, значит, преддверие собора, который сразу созывают как вселенцы. Ну, надо сказать, что незаконность четырех патриархов Тарасий доказывал не на пустом месте. Существует 30-е апостольское правило, я сейчас его зачитаю, согласно которому любой предстоятель церкви, получающий, значит, хиротонию с помощью мирских начальников, является незаконным и не должен приниматься в общение. Вот текст этого правила. Аще который епископ, мирских начальников употребив, через них получит епископскую в церкви власть, да будет извержен и отлучен, и все сообщающиеся с ним. Но тогда, простите, все, весь епископат нашего синодального периода являлся незаконным, поскольку все они были утверждены его императорским величеством. Так вот.
Я не знаю, какие вот четыре патриарха еще раз можно перечислить?
Конечно, Анастасий, Константин, Никита и Павел.
А вот Герман, он до Анастасия?
Конечно! Герман — это тот, которого застал Лев III. Он с 15-го года сидел, а Лев III с 17-го года. То есть он абсолютно законный.
А еще могу вопрос вот по Ирийскому собору. Вы его назвали разбойничьим. Разбойничий вот в 409-м был, а этот безглавый.
Вот он был, во-первых, незаконный, потому что его не предстоятель церкви созывает, это раз. А во-вторых, этот собор, на котором не было ни одного патриарха восточного, ни представителя римского папы, то есть это был такой вот епископский съезд по местной церкви. Он не может почитаться как поместный собор.
Так вот. Без головы можно назвать?
Можно, можно, сколько угодно.
Там еще что-то.
Прошу, прошу.
Вот прозвучало, что четыре патриарха Константинопольских были анафематы, но там вроде бы три. И один был Александр. И даже вот еще Макар,
там Гонорий был один римский. Нет, папа, а патриарх как? Нет, четыре.
Мы в четыре, но вот Кир, он...
Давайте, да нет. Кир-то Кир, погодите, а как же? Павел II, давайте смотреть, да? Пир, как?
Сергий. Павел. А потом дальше был Антиохийский Макарий.
И это Антиохийский, да. Макарий, нет. Четыре так четыре. Сейчас мы их, погодите, сейчас мы их вытащим. Вытащим, чтобы они тут у нас не это самое, не пачкались. Сейчас, погодите, не может быть. Четыре. Сейчас мы их найдем. Соколика. Так, значит, ну пир-то погодите, а можно прям поглядеть по первому правилу Шестого Вселенского Собора. Давайте смотреть. Так, вот он, Шестой Вселенский Собор. Так, вот его первое правило. Так, вот его первое правило. Так, вот они. Как? А, Петр еще. Да. Сергий, Пир, Павел, Петр, бывших всем богоспасаемом граде предстоятелями. Все правильно.
Так, получается, этих четыре, потом еще пятый.
Кир Александрийский.
Это пятый.
Пятый, да. Макарий Антиохийский.
Шестой.
И Гонорий Папы Римской. Да. Так что целый букет. Так вот. Итак. Все правильно. Вопрос хороший. Никаких разговоров. Так, пошли дальше. Значит, наконец, в назначенный день, 17 августа, 86 года, то есть на третий день Успения, в церкви святых апостолов собирается долгожданный собор. Ирина, как женщина, на нем, конечно, председательствовать не могла, она сидит на хорах. Константину VI уже 16 лет, но Ирина сама воспротивилась, чтобы он был председателем, поскольку это бы ему придавало ненужный авторитет в ее глазах. И поэтому председательствует патриарх Тарасий. Дальше начинается грандиозный скандал. Взбунтовалась гвардия и просто вломила вот в эти самые двери храма. А надо сказать, что она тоже взбунтовалась не просто так. На собор прибыло большое количество черного духовенства, то есть монашествующих. Но дело в том, что многие епископы, когда-то, 30 лет назад заседавшие вот в том разбойничьем соборе, оказались живы и пребывали на своих кафедрах. И затем еще целый контингент епископата был посвящен вот этими епископами, участниками уже собора. Из них некоторые, уже прибыв в Константинополь, устраивали незаконные, то есть подпольные собрания. Во-первых, агитировали собратьей, и во-вторых, занимались и вот этой вот тихой крестиной работой в партии, то есть в гвардии. То есть в Константинопольском гарнизоне. По поводу того, что это тут Ирина дурака-то валяет. Ну, во всяком случае, против предстоящего собора. А когда вломилась гвардия, то с ней вообще все было просто. Для них имя Константина V, их многолетнего представителя, для них это было знамя. И кричали они так: мы знаем нашего императора, а кто такая Ирина? Тарасий, значит, обратился со словом увещания, его, конечно, не послушали, и тогда Ирина, вставши со своих хор, попросила все собрание разойтись, чтобы не подвергнуться поруганию. И собрание разошлось, собор вселенский будущий был сорван. Когда Елизавета Петровна устроила этот самый свой государственный переворот, то она вышла перед войсками, как единственная дочь, оставшаяся в живых, Петра I. Вы знаете, кто я такая? И те, значит, закричали, мол, знаем. Что было потом? Здесь опять понадобилось Ирине ее вдохновение, осложненное хитростью. Прежде всего, она сделала вид, что, ну, ничего не происходит, инцидент как инцидент, и только к папским легатам приставила отдельную охрану, чтобы они могли жить в Константинополе беспрепятственно. Но надо сказать, что и папа Адриан I прислал им там новые поручения, чтобы они даром не проедали римский хлеб. А тем временем Ирина обратила внимание Государственного совета на неспокойствие арабской границы. Оно действительно так и было. И вот туда, в арабскую, в эту самую к арабской границе, направляются армейские подразделения. А спустя месяц подкрепление армейским подразделением из Константинополя снимается гвардия, вот эта старая гвардия Константина V, и направляется в подкрепление в арабскую границу. А после того, как столица осталась оголенной, вызываются части из Фракии, то есть север, где никакого иконоборчества никогда не было, где местность традиционно иконопочитательская, а вот эти остатки старой гвардии разоружаются и расформировываются, рассылаются по другим армейским частям. И даже семьи вот этой самой старой гвардии, кто отправился в восточный поход, изымаются из Константинополя и рассылаются по месту жительства. То, что у нас называлось раньше по месту постоянной прописки. Все. И вот после этого стало возможным созвать, но уже не в Константинополе, а в Никее, Вселенский собор, вот который и получит впоследствии название Седьмого Вселенского Собора, но уже при Фокии, то есть в 879 году. А долго этот собор называли Второй Никейский, поскольку Первый Никейский Собор – это Первый Вселенский. Как вы помните, он был в Никее. И вот на этом самом Вселенском соборе тут уже пойдет легче. Да. Значит, 24 сентября 787 года были, наконец, открыты заседания Седьмого Вселенского Собора. Что? Да нет.
879 это при Фоти. Он получил, наконец, утверждение как вселенское. Вот. А заседание открылись 24 сентября 787 года. И сразу стало ясно, что участники Иерийского собора действовали в основном все-таки по конъюнктурным соображениям. Поэтому, выпив чашу позора, они приносят покаяние, произносят исповедания о почитании Матери Божией и святых, поскольку этот собор иерийский разбойничий отверг почитание Матери Божией, ангелов и святых, значит, произносит исповедание, и вот тем, кто не устраивал в Константинополе незаконных сборищ, а они все были взяты на карандаш, то есть полиция работала исправно, вот те, кто смирно ждал решения своей участи, те были прощены. А те, кто устраивал незаконные сборища, были отправлены на покой, но с сохранением епископского достоинства, а только без права служения. И, наконец, на четвертом заседании Седьмого Вселенского Собора вот решается вопрос об иконопочитании. Разумеется, к собору готовились. То есть работал хороший предсоборный комитет. Были выбраны цитаты из Священного Писания Ветхого и Нового Завета, из святых отцов, мобилизовано было церковное предание, чтобы показать, что почитание священных изображений было свойственно церкви всегда. И даже самые сторонники иконопочитания не назывались на соборе иконопочитателями, а назывались просто христианами. А те, значит, иконоборцы. И, наконец, образ Седьмого Вселенского Собора. Мы сейчас его зачитаем прямо вот как он был принят. Храним не новогодно все Писанием или без Писания установленные для нас церковные предания. От них же единое иконного живописания изображения. Я по повествованию евангельские проповеди согласующие и служащие нас, вот это очень важно, к уверению истинного, а не воображаемого воплощения Бога Слова. Итак, Седьмой Вселенский Собор как бы завершает собою христологический вопрос, то есть Писание Господа и Спаса нашего Иисуса Христа воплотить не есть, так сказать, его человечество, оторванное от божества, а есть новое свидетельство реального Бога воплощения. Слово стало плотью и обитало между нами. И вот в память этого
пишутся святые иконы. Далее. Последующее богоглагольному учению святых отец наших и преданию католические церкви «Вемы Бо, яко сия есть Духа Святаго, в ней живущего, со всякою достоверностью и тщательным рассмотрением определяем, подобно изображению честного и животворящего креста, полагать во святых Божьих церквах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в домах и на путях, то есть, например, часовне с иконой на перекрестке. Честные и святые иконы, написанные красками из дробных камней, из другого, способного к тому вещества устрояемые, яко же иконы Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и непорочные владычицы нашей, святые Богородицы, такожде и честных ангелов, и всех святых и преподобных мужей. Еликого часто через изображение на иконах видимо бывают, то есть сходят с икон. То есть этот опыт церкви уже здесь подтвержден. Потолику, взирающие на он и я, подвизаемы бывают воспоминати и любите первообразных им. То есть икона имеет значение, согласно собору, прежде всего воспоминательное и напоминательное, то есть дидактическое. Значит, воспоминайте и любите первообразных им, то есть не сами иконы, а изображенных. И чествовать их лобызанием и почитательным поклонением, не истинным по вере нашей богопоклонением, еже подобает единому божескому естеству, но почитанием по тому образу, якоже изображению честного и животворящего креста и святому Евангелию и прочим святыням, фимиаму, и поставлением свящей честь воздается, яковы и у древних благочестивый обычай есть. Ибо честь, воздаваемая образу, переходит к первообразному, и поклоняющийся иконе поклоняется существу изображенного на ней. Так его утверждается учение святых отец наших, сие есть предание католические церкви от конец до конец земли, приявшие Евангелие. Вот это образ в главных чертах седьмого Вселенского собора.
Да. Согласно этому случаю, что крест можно было прочитать в рабочий период, а икона нет.
Да, так оно и было.
А крестьяне в тот период носили крест на шее или еще тогда не было традиции?
Дело в том, что даже Константин уже на шее носил частицу животворящего креста, вделанную в крест, еще не будучи крещенным. То есть крест носили, мало того, крест иконоборцами, и особенно императорами-иконоборцами последующими, противопоставлялся иконе. То есть крест утверждался всегда, а икона то отвергалась, то принималась.
А как же тогда ушло, что крест это есть икона?
Крест без изображения, пустой крест.
Пустой крест.
крест как орудие нашего спасения почитался всегда. Ну, как почитались и гвозди, которыми был Господь прибит. И это было всегда. Здесь, в вороте VII Вселенского собора, наконец, четко было сказано, что почитание относится к первообразу, что, созерцая образ, мы восходим к первообразу, и что иное есть поклонение, которое подобает только божескому естеству, и иное есть почитание образа. И тут же дана вся парадигма, то есть весь образ этого почитания, то есть вот поставлением свечей, кождением, лобызанием и так далее. Кстати сказать, вот это восхождение к первообразу, это было и у Иоанна Дамаскина, и как раз Иоанн Дамаскин, не доживший до VII Вселенского собора, значит, все его, так сказать, наследие активнейшим образом используется. И, наконец, собор утверждает все-таки по преимуществу дидактическую сторону иконопочитания, то есть научение через святые. Это еще далеко, вот до того иконопочитания, какое мы имеем в православной церкви на сегодняшний день. Прежде всего, что характерно для VII Вселенского собора? Не проведена разница между иконами обыкновенными и иконами чудотворными. Вот чудотворная икона, то есть которую сам Господь благоволил прославить для помощи верным и для освящения верных, вот это еще на соборе не прозвучало. Это дело будущее. То есть VII Вселенский собор, он по характеру то, что называется икономичен. И само его определение, оно как бы подчеркнуто умеренно. Во-первых, игнорируется вопрос, значит, о чудотворных иконах. Но в протоколах нечто есть, касающееся как раз прямой связи между изображением и изображаемыми Господом, Божьей Матерью и святыми. Видите, еликобо часто через изображения на иконах видимы бывают. Ну, как я уже сказала, чудотворные иконы не упомянуты, но все-таки кое-что в этой связи прозвучало, а именно «воздаем почтение и изображению Святого Креста», это, опять же, это не образ, но это протоколы собора, «воздаем почтение и изображению Святого Креста и святым мощам», поскольку тот разбойничий собор отверг и мощи, «дабы через созерцание и изображение приходить к воспоминанию и представлению прототипа», это все еще дидактическая сторона, «и быть участниками в некотором освещении». То есть не просто как бы, ну, психологическое переживание, что ли, тех событий или воспоминания о первообразе и даже обращение к нему через икону. Но явно указано, что через икону
подается некая освящающая благодать. Вот это, пожалуй, то, что касается восстановления икон почитания на Седьмом Вселенском соборе. Кроме того, разумеется, были зачитаны все возражения против святых икон, сделанные на Иерийском соборе 1954 года, и все эти возражения были торжественно опровергнуты. И, наконец, две, как бы, то, что в просторечии называется заковыки. Во-первых, тут была одна, как бы сказать, вещь, которую тогда еще важной, так сказать, нельзя было почитать. Дело в том, что при открытии собора и особенно из уважения к папским легатам, которые занимали первые места и обладали, значит, правом решающего голоса, символ веры православной был прочитан и по-гречески, совершенно канонический текст, и по латыни с прибавлением филиокве. Но надо сказать, что филиокве тогда еще и на Западе не было общеупотребительным, то есть оно то принималось, то отвергалось. Но в данном случае филиокве просто, так сказать, отнесли за счет неадекватности латинского и греческого языка. Кто впервые заговорил о незаконности филиокве как такового, о том, что он противоречит православной догматике, это был патриарх Фотий, и это было почти 100 лет. Это значит первое. И второе. Нужно было подчеркнуть на соборе разделение церкви и государства. У церкви и государства разные функции. Государству дано управление жизнью общества, защита границ и всякое земное устроение, а церковь есть богоустановленное учреждение, и оно занимается своими пастырскими церковными делами. Поэтому не дело, значит, властей придержащих рассуждать о священных догматах. Эта мысль станет центральной во второй период. Вот, то есть, ну, во второй этап, что ли, иконоборческого периода. А пока третьим правилом Седьмого Вселенского Собора устанавливается законность и незаконность епископата. То есть церковь стремится обезопаситься вот от повторения таких случаев, что кафедру богоспасаемого града Константинополя занимают незаконные патриархи. Третье правило Седьмого Вселенского Собора читается так. Всякое избрание во епископа или пресвитера или диакона, делаемое мирскими начальниками, да будет недействительно по правилу, то есть по только что зачитанному 30-му апостольскому правилу. И все сообщающиеся с ним. Ибо имеющий произвестись во епископа должен быть
избираем от епископов. Яко же святых отец в Никее определено в правиле, в четвертом правиле Первого Вселенского Собора, которое глаголит епископа поставляйте наиболее прилично всем тая епископ, тая области епископам. Аще же сие неудобно, или по належащей нужде, или по дальности пути, то по крайней мере три вкупе да соберутся, а отсутствующие да примут участие в избрании и изъявят согласие посредством грамот. И тогда творите поставление. Утверждать же таковые действия в каждой области подобает ее митрополиту. Вот это, ну а если это поместная церковь, то, естественно, предстоятелю поместной церкви. И, наконец, сразу же по закрытии Седьмого Вселенского Собора начинается смута внутри, но не слева, а справа. Так называемая протостудейская оппозиция, то есть предстудейская, был такой почитаемый в народе монастырь Студийский, откуда вот и вышел Федор Студит, который сразу стал возражать против вот такого массового прощения. Зачем прости? Особенно там действительно были епископы, увлеченные в симонии, то есть поставлении на церковные должности за деньги или подарки. То есть симония от Симона Волхва, торговля благодати. Так вот, в 788-789 году вот оформилась вот эта вот оппозиция, называемая протостудийской, то есть предстудийской, поскольку настоящая студийская оппозиция еще впереди. Но уже теперь, да, 88-й, то есть в 87-м закончился собор в октябре, а в 88-м начинается контрдвижение. Так сказать, не только гласное, а во весь голос, как у Маяковского. Во-первых, значит, зачем простили? И впоследствии студийский монастырь станет оплотом так называемой акривии, то есть церковного законничества, твердого соблюдения канонических правил. И студийский монастырь, значит, ратовал за жесткие наказания. А патриарх Тарасий опять оказался между двух огней. Ему нужно было сохранить в церкви мир, успокоить, утолить, затушить вот это самое возмущение. И вот эта противоположная тенденция, ставящая во главу угла сохранение церковного мира, вот она получила название экономии от слова «ойкос» – «дом». Вот эта противоположная тенденция, ставящая во главу угла хранение церковного мира, получила название экономии от слова «ойкос» – «дом». Не будем забывать, что и апостол Павел свое апостольское служение назвал служением примирения. Как Господь Иисус Христос примирил нас с Отцом. Второе послание Коринфянам 5:12. С
смотрим.
Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения.
Вот это служение примирения патриарх Тараси подставит во главу угла и дальнейшего своего служения, пока в 806 году Господь не призовет его к себе. И, наконец, протоколы 7-го Вселенского собора были переведены на латынь и отосланы в Рим, но так неряшливо, с такими огрехами, что впоследствии уже в 860-х годах, то есть почти 100 лет спустя, их будет переводить заново библиотекой Ватиканской Анастасии, грек по национальности. А тут эти соборы, то есть эти протоколы приведут к тройному скандалу. Начнется оппозиция слева на западе, попытка дезавуировать Седьмой Вселенский собор, будет продолжаться протостудейская оппозиция вот уже в эти ближайшие годы, 88-89, охладеет отношения Тарасия с Ириной. Словом, как скажет впоследствии историк церкви Феофан Сигрианский, церковь пребывает в осаде. Уже по закрытии Седьмого Вселенского собора было ясно, что над церковным обществом вновь собираются тучи. Но это тема следующей лекции, а сейчас давайте молиться.
Слушай, ну-ка. Ага, сколько отцов! Это мы сейчас скажем точно. Это нам уже не так страшно. Так. 367. В том в разбойничьем было 368, а в этом 367. Молимся.